Если мне кто-то что-то говорит, а мне не нравится, это
если
или что?
Если я кому-то что-то рассказываю, так, пытаюсь дать информацию, я понимаю, что такие. Что это такое?
Есть общее правило такое, что истину не разносят, за ней приходят. В этом элемент не насилия, ахимса называется. Ахимса.
А как же они за нами придут, если они не знают, то...
Вот. Если Бога нету, то не придут. Но если иметь в виду, что есть Бог все-таки, он как-то сводит людей. Как только есть мне что сказать, вот я стал гуру таким, по маленькому вопросу, может, по хозяйству, сразу находится ученик, кому это надо. Господь сводит этих людей. И оно спрашивает. И спрос рождает предложение. То есть инициатива снизу называется. Снизу. Вот. То есть духовное знание. Да.
А как же проповедь? Допустим, там, читание Махапрабху.
Ничего не противоречит. Я сейчас скажу. Проповедь, это значит, человек получил настоящий, санкиртана, да, проповедь. Человек вышел, и к нему люди подходят. Он не ходит, за каждого за рукав не дергает.
А не пристает, в смысле, да?
Не пристает, к нему должны приставать, да. К нему должны приставать. Вот. Это означает верующий человек, который не бегает ни за кем. И таких примеров масса, масса. Взять этих христианских святых, там этот Сергий Радонежский, в лес ушел вообще. Он давал объявы какие-то, нет. Его приглашали во все там церкви возглавить, он не ходил. Сидит, в самый глушь забрался, и то вокруг него там целый скит организовался. Сейчас это самый духовный центр России, центральный. Ну, более центрального нету. Вот. С Саровским то же самое было. Ушел вот так вот, потом пришел, ангел по плечу похлопал, говорит, хватит, иди проповедуй. И то он как проповедовал. Он также не ходил, как вот эти свидетели Иеговы, нет. Никак. Всегда такое правило. Истину не разносят, за ней приходят. По-другому говорят, как это, хлеб за брюхом не ходит, да? Слышали такое? Ну, оно такое, может, грубо, но суть та же самая сохраняется. Потому что все остальное насилие. Насилие. То есть как только... Ну, это можно... Это в священных писаниях любых категорий есть такое. Как только человек что-то захотел, Господь сразу это организует. Как? Человек встретился, какая-то мысль пришла. Но пока он не захотел, об этом даже никакой речи не ведется. Вы захотели. Не-не-не. Вы захотели, смотрите. Сейчас скажу. Вы захотели, чтобы вас кто-то слушал. Вот если разобрать по частям это предложение, то вы это захотели для себя. Кто-то. Вас не интересует кто-то. Вот.
Нет, почему? Для меня это не надо. Мне это для моих детей нет знаний. Мне хочется кому-то их дать.
О, знания. Вы прямо сразу перешли. Смотрите, знание – вещь живая. Знание, которое я проглотил, ну, в смысле, мозгами проглотил, оно не может оставить меня в той же позиции, в которой я находился вот чуть-чуть до того. Это знание. Либо я применяю для себя и исправляюсь сам, исправляю свою жизнь. А это не очень комфортно, потому что любовь означает не исправлять. Любовь не исправлять. Вот эта ручка, если я ее люблю, это значит, какая есть, такая и хорошо. Если я хочу что-то с ней тут не так сделать, это означает, я ее не люблю такую. Я хочу с ней что-то сделать. Понимаете? Вот. И поэтому, если знание получено с источника ненасилия, то это знание меня может изменить с анестезией. Мне не будет больно. Если гуру меня любит, гуру, как гуру это общее слово, просто человек, который вот в данном случае мне что-то дал такое, и мне захотелось измениться, захотелось. Он мне дает такое... То есть, знаете, что такое гуру? Гуру – это тот, который от меня ничего не хочет. Для себя ничего не хочет. Если я не знаю, куда себя применить, и хочу собрать толпу и им рассказать это, и для себя хочу. Потому что ну, чувствую, что ну как-то я как-то вот что-то я тут хожу, что ли. Вот. То есть даже в этом смысле. И настоящий гуру он никогда не ищет, кому что рассказать. Никогда не ищет. Ему куда бы в лес туда. То есть ему все хватает, ему ничего не надо. Да, сострадание есть, да, любовь есть. И вот когда этот гуру получает, любой вообще человек, как гуру становится? Когда человек получает знания, первая категория лиц использует, чтобы это знание быстренько передать другим. Оно использует это знание как... знание – это сила, это известно. Этим знанием можно защитить что-то себя и ну, дать по голове другим. Указать им, что вот тут они здесь не так делают, так не делают. А ведь написано, что так надо делать, а вы же не делаете так. И обычно это знание используется в ближайшем кругу. Потому что если мой ближайший круг мне удастся всех постукать по голове этим знаниям и сделать из них святых, то мне будет достаточно комфортно жить среди них. И мы так норовим сделать, ну, чтобы все были нормально жили. Это первое применение знания. Второе применение знания, когда у человека еще меньше сил, он просто не авторитет, его не слушают, он это знание применяет ну, для самооправдания. Для Например, знание имеет... Знание, оно бывает разное, на разных полочках лежит. Есть знание в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Есть знание техническое, есть там какое-то химическое, есть разные знания. И вот достаточно их немножко перепутать местами, с полку на полку переложить. Можно начать спекулировать, умственные спекуляции, и оправдать все, что хочешь. Все, что хочешь. Так алкоголики могут оправдывать, что Иисус-то он и вино делал, и апостолов своих спаивал. Да? Да? Что хочешь, можно оправдать. Священным писанием даже. Если время, место, обстоятельства ну, не учитывать. И это первое, второе и третье для себя. Вот тот, кто применяет знания для себя, а не для того, чтобы его распространить.
Ну так я хочу его распространить.
Как только оно во мне привьется, приживется и станет частью моей на уровне рефлекса уже, ко мне очередь выстроится. Потому что это знание я уже разжевал, пережил, называется реализованное. Я его дал, и тот легко его выполнил. Я передаю ответственность и опыт. И тот бесплатно, не мучаясь, совершенно не мучаясь. Я ему сказал, он это принял, потому что я передаю свой опыт. Я экономлю ему время. Знаменитая есть притча, которую каждая конфессия себе приписывает. Вот каждый, сколько я конфессий знаю, они все говорят, о, это наш такой садху. И сколько имен, в общем, я буду общими словами говорить. Женщина и мальчик, который ел много сладкого, а там где-то в горах такой гуру сидит, потому что никого ж не слушается. Пришла и сказала, вот надо его как-то отучить, а вы, как говорят, как скажете, так отрезала. Он говорит, там через пару недель зайдите. Вот. А они же в горы выдирались там километров 5, ну, тяжело. И она когда приходит, он ей сказал, не надо есть сладкого, есть много хороших вещей без этого. И мальчик легко отказался. Женщина говорит, а что ж вы 2 недели? Да я сам был, любил сладкое. И 2 недели мне надо было, чтобы отучиться. Он говорит, я не имею права говорить о том, чего я сам не могу делать. Я должен сам это почувствовать, что да, так хорошо, тогда я могу сказать. В противном случае это будет ложь. Да, как только готов учитель, приходит ученик. Как только готов ученик, приходит учитель. И искусственно этот процесс наладить никак нельзя. Как только мне это действительно надо, мы же беспокоимся. Одни хотят спасти мир. И при этом говорят, ну ладно, мы это как бы тут как бы костьми ляжем, но главное мир спасти. Ну своими костями никого не спасут. Чтобы мир спасти, знанием дать советы, все такое, ну надо сделать некоторую работу. Мы хотим, ну, потому что ленивые люди, они, знаете, стрелочники. Они собирают знания, там это, кто-то приходит, такая проблема, вот тот решает, иди туда. А ты сам вообще что-то можешь? А я кто вообще, ноль что ли, пустое место? Вот та личность решает, а вот эту проблему вот та личность решает. Вот там вот замуж выйти, вот батюшка помолится, вот у всех помогает. Ребенка родить, вот бывает бесплодная женщина. Вот у нас отец Константин, все туда направляются. А ты сам можешь? Религия настоящая делает так, чтобы человек не нуждался ни в ком, не зависал на ком-то и не зависел ни от кого, а зависел только от Бога. А Бог, он везде вот тут под рукой, так сказать. Может так невежливо говорить, но вот он всегда безотказный. Чтобы сам человек становился эпицентром всего и другим еще помогал. И главная помощь заключается в том, чтобы других людей делал свободными, а не зависимыми от того священника, от той церкви. Вот пока ты тут вот наизусть все не выучишь, бесполезно, даже не подходи. Или пока вот это. Вот суть. То есть если человек сам, то есть гуру, это тот, кто вообще ни в ком уже не нуждается. Почему? Потому что он уже он обрел прямую связь с Господом. Все. Прямую. И цель его всех завести на прямую связь с Богом. Больше нет другой цели. Почему на Иисуса-то все вызверились? Потому что он всех завел сразу на Господа и оставил без хлеба этих книжников и фарисеев. Все. И так и везде. Проходит немножко время, они опять голову подняли, опять сказали, да, там все правильно, но надо вот это, потому что это высокий уровень с Богом напрямую говорить. А когда Иисус ходил, когда апостолы, не было высоким уровнем, так их там всех порвали, распяли, а Павла вообще вверх ногами распяли. Почему? Он им бизнес портил. Бизнес портил он им. Да. И так везде. И ни одна религия не исключение. Ни одна. Бог один, и он хочет с нами говорить напрямую, и может все говорить. И он уже, в принципе, говорит. Мы там говорили уже много раз, как. Суть всей любой религии вот из-за этого. Мы просто не знаем, что это такое. Мы его слышим, но думаем, мало ли там почудилось. Ну все. Итак, тот, кто начал, и в принципе гуру, учитель, то есть, или скажем так, по-другому, гуру все-таки какое-то слово иностранное, да, учитель. Учитель тот, в Ведах говорится, единственный учитель это Господь. Других учителей нет. Если я от него учусь, если у меня появляется знание. То есть знание, смотрите, знаете, что такое появилось знание? Вот я читаю книгу, я читаю Священное Писание. И многие смотрят в книгу, видят фигу там или как-то. Или может это есть профессиональные чтецы, которые запомнили. Но есть человек, который читает, и на каком-то абзаце у него там сердце ёк сразу. Это означает, он это понял. И вот про это он может говорить, а больше ни про что не может говорить. Потому что он это понял, для него это клондайк, открылось что-то такое. Потому что говорится, гуру в сердце, чати гуру переводится. Который находится в сердце каждого живого существа, подсказывает. И без него ни одно священное писание понято быть не может. Без него ни один... И вот этот же гуру сердца, мы думаем, что это чутка у человека какая-то есть. Если мне есть что сказать, и ко мне подходит человек, и его ноги прямо притащат ко мне, и Господь в сердце прикажет этому человеку, скажет, слушай ее, это очень важно. Человек будет слушать вас как Бога. Как Бога. Не меньше. Почему? Потому что вы на этот маленький период времени будете как Божьим глашатаем. Вы на это время, если вот это вы, а вам в сердце этого человека будет как приказ. У вас вот было когда-нибудь такое, когда вы кого-то слушаете и кажете, да, вот оно, вот понятно, все, даже доказательств не надо. Это означает, что... Господь внутри говорит, это правда, слушай, запоминай, даже не спрашивай вот этого. А если он молчит, Мне надо доказательства, мне надо то, мне надо то. И у каждого есть такой индикатор. И его нельзя игнорировать. Его нельзя игнорировать. И религия, любая религия, она ну, выводит нас на вот это. Потому что ну, без этого компаса очень быстро можно заблудиться. Потому что очень много этих обманщиков, очень много. Очень много обманщиков, причем на самых высоких иерархах, в священниках есть. Самых высочайших иерархий. И это описано во всех священных писаниях, как священники очень высокого положения, ну просто были слуги дьявола. Описывается. В Библии есть такие, в Шримад-Бхагаватам есть такие, везде есть, везде есть такие. Вот. Потому что нас могут смутить погоны. Вот. Ну, заморочить можно каждого, но у каждого есть внутри, ну, как бы, показатель на истину. У каждого, безошибочно. И этот показатель работает, он не зависит от степени моей греховности. Чист я, не чист я, грешен я, не грешен я. Это совершенно не зависит. Он показывает абсолютно точно. И вот как научить его различать, мы об этом говорили уже сколько раз, да, уже знаем. Вот. Володь, я ответил, да? Что-то... А, насчет проповеди там было, да, я вспомнил, да.
Просто было там написание, что вот, ну, вот там, какой там читание шарик, видел кого-то навстречу, и он ему повторяет, если ты имена, но мне просто вот непонятный аргумент, вроде как человека, он прошел мимо, прикинулся.
Смотрите, какая ситуация. Смотрите, в чем разница между тем, что Господь Читания шел там, и то, знаете, у него не всегда получалось, да? Вот был целый Господь шел, и не всегда получалось, потому что был там Джагай Мадхай там. Там два этих сильно пьющих товарища, которые его проповеди не обратили на этот проповедь внимания, даже кинули в него там горшком каким-то, по-моему. Вот. С Иисусом что не так было? Не просто все сразу легли ниц и стали внимать. Убить хотели, гнались за ним. Ну, вот. А мы думаем, что мы... И все же, когда у человека... Мы о чем говорили так много занятий подряд, что есть в сердце каждого живого существа Господь уже живет. И поначалу он, если человек вообще ничего с Господом не хочет иметь общего, ничего, ну просто у него есть совесть, говорят, совесть, он уже служит Господу. Как? Он выполняет свои все... Ну, свои пожелания плоти и ориентируясь на голос совести. Это голос Бога. И Господь ограничит его. Ой, туда не надо, это уже чересчур. И как он? И если человек просто вот так вот делает, вообще не надо ему никакого общественного, политического влияния или какого-то, просто свое, свои дела справляет, но совесть при этом считает за закон, он очень быстро приходит к Богу, этот человек. Потому что Господь так выстраивает его путь, что все, что человек хотел, ему очень быстро надоедает. Не то, что он ему не дает, не то, что нервотрепка. Он это получает раньше других, качественнее других. И это ему надоедает. Все, что человек получает законным путем, надоедает. Все, что человек получает, и тогда у него страсть гасится, и любовь возгорается еще больше. Идет вот эта переплавка. Через вот это, через закон. Но не закон написанный, а закон исполняемый. Потому что это ну, прямая информация. И ну, есть такая фраза, запретный плод сладок. Если исполняю желание своей плоти не по закону, то желание усиливается. И в связи с этим получается обусловленность еще большая. обусловленность. И тогда я начинаю зависеть от этого больше, 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 больше. А зависимость это знаете что? Зависимость это я уже по закону вообще не могу исполнять. То есть оно мне так и уже ухочется, что я пренебрегаю законом и все равно туда иду. Меня опять наказывают, я опять пренебрегаю, как украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. Так и дальше, 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 пока вот меня тут не похоронят совсем под этим. И потом может что-то произойти. Когда мне настолько уже, ну, стошнится этой жизни уже. Вот. Но когда человек, ну, об этом не будем говорить. Будем говорить о нормальных людях. Нормальные люди, которые ориентируются на свою совесть и понимают, что это не просто так. Не просто так. Им очень быстро, где-то в первой, третьей жизни надоедает все то, чем занимаются люди. Все прочие, им хочется чего-то такого. Чего-то такого они сами не знают. Чего-то такого не для себя. Или на целину рвануть, что-то сделать, или амбразуру закрыть, кого-то защитить. Такой героизм какой. Им чего-то хочется. Только они не знают чего. И вот, и некоторым... То есть героизм это для человека нормально. Для человека нормально. Но исключение это... Есть такая история, когда Гитлер напал на Советский Союз, и пошли первые военнопленные. Первые военнопленные пошли, и один врач, когда обследовал всех там женщин, я сказал, там девственницы все. Говорит, это означает, что мы эту страну не победим. Гитлер говорит, как? Ну так, потому что у них нравственность более-менее соблюдается. Это значит, там герои. Нравственность и героизм – это рядом. Безнравственность и предательство – это тоже рядом. Почему? Потому что, я сейчас зачитаю, у меня есть в Священном Писании написано. Мы думаем, что сексуальная разнузданность – это просто так. На самом деле, сексуальное влечение – не ограничивается просто там совокуплением. Это гораздо гораздо шире. Вот. Шримад-Бхагава там. Песня 2, глава 2. Господь сердце называется. Текст 12. Тут речь идет, это комментарий, я читаю сразу. Речь идет об анартхах. Анартхи это, есть артха. Артха переводится как экономика. Это то, что мне нужно для жизнедеятельности, для того, чтобы что-то сделать. Артха. А анартха это то, что мне не надо. Знаете, как чемодан без ручки. И выкинуть жалко, и носить неудобно. Вот это анартхи. Почему? Я где-то увидел, это знаете, как вот, на море когда-то были, там киоски, и там этих безделушек. Вот. Привез домой, она стоит пылиться, она тебе что-то там, память какая-то, да? Ну хорошо, если это просто в серванте где-то пылится, если она в мозгах у нас пылится, если мы запоминаем некоторые вещи, они не просто нам, а вещь, которая не помогает, ни одна вещь не нейтральна в этом мире, она мешает. Что-что?
Поле сейчас учат такому, что оно вообще не нужно.
Ну, понятно, да. Вопрос образования – это центральный вопрос. Вопрос образования – совершенно правильно. Что хочу сказать? Анархи. И вот анархи много, их много. Есть жестокость вот такой, это анархи. Человек просто, у него в характере такое. Это лишнее в его характере, лишнее. Оно ему самому мешает. И так далее. Привычки есть вредные, это тоже анархия. Человек понимает, что оно ему не надо, оно ему мешает, оно его тормозит, оно заставляет его скрываться, оно заставляет это, и не может с этого анарха. Вот оно прилепилось к нему. И анарх их много, там есть перечень, список. И самое грубое анарха, то вот тут написано, самый грубый вид анархи, привязывающий обусловленную душу к материальному существованию, это сексуальное желание. Это совсем не то, что мы думаем. Мы думаем, посмотрел, возбудился. Нет, сексуальное желание это гораздо оно. Сексуальное желание распространяется на область политической, общественной, альтруистической, филантропической и других видов. И дальше так аж подчеркнуто, бессмысленной деятельности. Бессмысленной, то есть эта деятельность, она не будет иметь продолжения. Сексуальное желание принимает три формы. Стремление к выгоде, стремление быть объектом обожания и желание почестей. Ну, Священное Писание так говорит. Мы думаем, сексуальное желание это так. И поэтому, если оно в рамках, и оно нормальное, у человека... То есть, если женщина, уже ей достаточно лет, и она никак не замуж, ничего, и не дай бог ей какой-то пост, это все. То есть, ну, пост, ну, какой-то. Это значит, будет что? Стремление к выгоде, стремление... Она будет реализовывать свое неудовлетворенное вот это желание вот таким образом. Стремление к выгоде, желание быть объектом обожания и желание почестей. То есть это будет тиран. Тиран. И это сексуальное желание будет прогрессировать вот в этих трех формах. И прогрессировать, скорее всего, деградировать. Деградировать. И самое... как бы такой финал апофеоз деградации любых чувственных наслаждений это жестокость. Жестокость. Если мы видим человека очень духовного, очень возвышенного и правильного говорящего, но у него есть жестокость, он никакого отношения к духовности не имеет. Жестокость. Жестокость это, ну как бы, антоним это сострадание. Вот есть жестокость, есть сострадание. И как эта жестокость проявляется? Он ходит и рассказывает людям, как вот сказали, да, какие-то правила. Нормальный человек, просто нормальный человек не будет рассказывать. А если духовный человек, он 100 раз посмотрит, а сказать ли тебе это или нет. А не будет ли тебе больно, что я тебе скажу вот это вот? Он ни в коем случае не доставляет, вот гуру, учитель, он никогда боли не доставляет, он не машет мечом. Это только самый высокий уровень ученичества. Ученик приходит, он уже там с этим гуру уже там огни воды прошел, он уже долго, и тогда гуру даже подходит, знаешь что, надо тебе вот так. И то это нормально, не больно, это тоже под анестезией. А когда человек только пришел, ему ни в коем случае не надо говорить, что вот это нельзя, никаких правил не говорится. Любовь дается только и все. Вот Шрила Прабхупада, который вот эти книжки писал, на его лекциях там сидели, обнимались, там и наркоманы были, он ни одного замечания не сделал. Ни одного замечания не сделал. И они мгновенно просто взлетели. На меня подействовал точно такой же человек, который, внимание, не учил меня жить. Он просто сел рядом со мной, жил в моей квартире 11 дней. Ну так получилось. 11 дней жил. И я как вспоминаю, что я при нем вытворял, мне сейчас стыдно. А он как бы не видел, он общался со мной как вот как со святым каким-то. А я был, ну как вы, как все. Вот. И только благодаря этому я исправился легко. А так бы не исправился. Никто не исправится насильно. Потому что и правильно, потому что то, что если я исправлюсь насильно, это сила воли там и все такое, это потом вернется назад. Потому что с этим растет гордыня, а эта проблема еще большая. Это еще больше. Это все шлагбаум к счастью. Никогда не подступишься. Вот. И вот у меня, вот некоторые знают этого человека, зовут Сахасранам. Вот кое-кто даже беседовал с ним. Да? Сахасранам переводится на санскрите как «тысяча имен». Сахасрара, вот есть такая чакра, тысячи лет, и нам это имя. Вот этот человек, да. А до этого я столько умников видал, и никто на меня воздействовать не мог. А вот он, и когда ко мне зашел один друг, я говорю, у меня там один такой живет, говорят, что он гуру, но мне чуть-чуть на него там наплевать, там, что, ну я так. Он наоборот меня спрашивал, а как вот это? А, вот это так, записывает что-то, да? И вот он, вот тут подошел человек и говорит, это не человек, это просто растение, говорит, какое-то как. И он на меня смог воздействовать таким образом. Итак, если, вот, пожалуйста, вам это сексуальное желание, да, и прочие желания, любые желания, которые не удовлетворены правильным образом, а правильным образом это значит не за счет других. Это очень просто. Просто не за счет других. Я никого мужа не увожу, я никого жену не увожу, я ни у кого там, если мне надо покушать, я ни у кого-то вырвал хлеб и заработал, да? Это очень просто. Это не супер какая-то наука. Вот. Если мы удовлетворяем неправильным способом, то это как бы категория действия усиливается, потому что запретный плод сладок. И чем дальше, тем слаще. И вот тогда очень надо уже хирургическое вмешательство. Потому что там сам человек не выбирается оттуда. Там человек не выбирается. Итак. Ну, это все вопросы. Может, мы приступим к теме? Или есть вопрос еще какой-то? Ну, давайте начнем тему. Тема называется... Кажется, ее назвал и забыл уже. Ну, не помню, как я назвал, назовем ее так. Не жди, не жди. Мы думаем, что, ну, еще есть время, то все, да. А, не жди не потому, что вот сейчас время нет, сейчас не успею, и потом опоздал, поезд ушел. Не в этом смысле, что я сейчас буду пропагандировать 12-й год, конец света, и не успеешь, то значит все. Не в этом смысле. Не жди в том простом смысле, что ждать бесполезно. Сколько я не жду, сама жизнь не улучшится. Бог не придет, и тебе не... И никакой... Если мы думаем, ну ладно, Бог не придет, товарищи придут. Не придут. Потому что эти товарищи, они тоже Богом направляются. И я должен начать первым. Я сейчас зачитаю одну... Значит, в Ведах говорится, что есть два пути... Это нектар преданности, тоже Бхактивиданта с вами Прабхупада. Веды говорят, что есть два пути. Правритий марг и невритий марг. Правритий – это быстрый путь. И невритий, медленный путь. Что такое быстрый путь? Быстрый путь – это мне Бог говорит, что делать, я это делаю. Потом он мне дальше говорит, что я делаю, снова делаю. И я очень быстро решаю все его проблемы, а мои проблемы решаются сами по себе. Это понятно, да? Как Бога слушать, мы уже сколько раз уже говорили. Ну, мы говорили, что его... Кто не слышит Бога, вернее, слышат все, но не обусловленные существа. Обусловленные существа, для них есть это, называется такая практика арчанам, поклонение божествам, сходи в церковь, помолись на иконку, это которые не могут слышать, вернее, они слышат Бога в сердце, то есть как совесть, вот это не надо делать, но все равно это делают, им надо ходить в церковь, креститься, молиться, божества и все такое. Это называется арчанам. И это вся затея и вот эти там виды преднаслужения для сильно обусловленных душ. Причем они сами это не делают, там кто-то профессионал, например, пуджари это все делает, священник. Они просто наблюдают за ним, там достаточно очищенный человек должен это делать, наблюдая за ним, очищаются. В результате у них возникает решимость. Это... воспринимается как совесть усиливается. То есть то, что они раньше не решались делать, они теперь решаются после этого. И все. А люди, которые более совестливые, они могут делать все те же виды этого преданного служения, как я это, все там их девять. И, но они делают это в другом настроении. Не в настроении арчаном, а в настроении баджана. Баджана. Вот то же самое, и все. Но они делают это в настроении, само слово, настроение. Те делают так вот просто. Все эти в любых религиях, в абсолютно любых религиях, это очень простые методы и действенные для тех, кто уже вообще не может совесть слушать. Вернее, не может следовать своей совести. Им надо бегом бежать в церковь и там что-то делать. Почему? Потому что там очень простые. Стоишь и поешь. Ну что для этого надо? Интеллекта много надо? Не надо. Стоишь и поешь. Слов не знаешь, возьми это, он псалтырь, пой. Очень просто. Пой, танцуй, там, я знаю, там, ну, очень просто все. Очень просто. Принимать освященную пищу, что для этого ума много надо? Помогает. Посвятили какую-то там кулич, съел, хорошо. Потому что через желудок точно эта милость доберется. До ума, через ум не доберется, через желудок доберется. Это реально, у нас ученые, они такие, знаете, дошлые. Они уже и молитвы проверяли там на осциллографов, как на человека действует, и как просвирочка, вот этот на санскрите называется просад, освященная пища, действует. Да, действует, реально действует. Реально улучшается. Ну что они замечают, улучшается? Аппетит улучшается, иммунная система улучшается и все такое, да. Ну а уж как человек ведет себя в семье и так далее. Но люди говорят, что да, помогает. Помогает. То есть очень простые методы. Очень простые методы. Они нужны вот основной массе, чтобы так завести. Завести. Но это еще не вритти. Не вритти, Марк. Нет, это еще немедленные. Это вообще, что если ты не хочешь пропасть, вот это вот надо. Потому что если ты этого не будешь делать, совесть ты будешь слушать меньше, меньше и меньше. Заметили, что в юношеском возрасте гораздо люди приличнее. Они могут там грубо выражаться, но у них как-то они более самоотвержены. Да? Пока свободу и горим, пока сердца для чести. Чуть дальше, у меня уже свое хозяйство, то все, уже чуть слово не там скажу, так, а я уже это. Меня могут шантажировать, меня могут там, у меня работа, могут выгнать. А пока я один, не женатый, могу сказать так, я свободен. Я свободен. А чуть обусловился, все. Стал хуже. Стал реально хуже, чем на меня можно воздействовать. Я стал менее свободен. Менее свободный, это значит немножко больше раб. А чем я больше раб, тем меньше во мне хороших качеств. Человек реально деградирует. И говорит, вот по молодости мы там чудили, а сейчас? Да сейчас, вот это молодые, а что ты сейчас? Что ты хуже стал? Ведь по идее должен стать лучше, да? Опыт аж набрался какого-то, а стал хуже. Почему? Стал более осторожным. Я вот просто знаю такой пример. Я работал достаточно долго машинистом тепловоза. И помню, которые только что выпустились. Ну, тепловоз, такая машина. 4000 тонн сзади. Если не так затормозишь, как поддавит сзади, да, и за светофор вынесет. Вот. И пока были молодые, так удачно тормозили, так разгонялись, все. Чем больше опыта, казалось бы, я должен, тем больше страха появлялось. Уже заранее вот это притормаживаешь. И с молодыми ничего не случалось. Вот уж интересно, им как Бог помогает, да? Вот они такие простые, такие вроде безалаберные, что-то схватили самые азы, ездят, сдали на эти, на права машиниста. Есть такая тенденция, страх увеличивается, рабство увеличивается. Это, зачем я это говорю? Затем, что если ты не пресекешь это вовремя как? Ну, вот эта обусловленность. Бесстрашие должно расти вообще-то, да? А ты бесстрашный с молоду, а дальше хуже, хуже, хуже. Ну, что от тебя хорошего ожидать? Если у тебя есть страх, тебе можно запугать, тебе можно... То есть, вот. И поэтому ходить в храм надо для того, чтобы... Для единственного, чтобы совесть у тебя... Ну, чуть погромче говорила, чтобы ты ее мог воспринять. Все. И все. А дальше... Праврити Марк, ты просто слушаешь ее, что она говорит, и делаешь. И вот и вся жизнь. Это служение Господу называется. Вся жизнь. Прямая информация. А если он тебе ничего не говорит, это означает, если он тебе ничего не говорит, вот внимание, некоторые говорят, что-то помалкивает, что-то не говорит. Знаете, почему не говорит? Я его не спрашиваю. Я вообще не интересуюсь, что он от меня хочет. Потому что у меня есть кое-что, какие-то свои планы. Господь говорит, ну ладно, что я буду мешаться, я не конкурент тебе. Человек начинает осуществлять свои планы, и Господь его подправляет. Подправляет. И тогда эти планы, я уже говорил, тогда у человека ну, просто тает, как мороженое, вот эта вот охотка для своих планов. Ему хочется что-то другое сделать. Иными словами, он просто, как вы знаете, возвращается в юность. И такой человек, он просто становится верующим. Мы говорим верующим, верующим. А окружающий говорит, ты что, на старости лет с ума сошел? Ты что, молодость вспомнил, да? Примерно такое ощущение. Человека чего-то хочется туда, он говорит, ты, ну, что там, ты что-то это... Разум у тебя старческий. Но святые так, вот, они как молодые. Начинают действовать, не боясь. Родственники сначала против, потом привыкают. Вот.
Можно вопрос? Угу. А вот если, например, ну, было такое какое-то желание, да, горячее, а потом в религию приходишь, а ты смотришь, а оно как-то нерелигиозное. И ты его так задвинул, подальше. А смотришь, занимаешься, оно живое, смотришь, оно живое. Я имею в виду, есть ли смысл проверить? Может это от Бога, а может быть это твое просто, ты сам себе там надумал?
Ну, самое простое просто спросить Бога, оно типа от тебя или как? Ну, кто уже несколько раз спрашивал, это, кто сомневается, никогда не разговаривал, скажем так, не разговаривал. Ну, я уже говорил, что все желания, которые нам наносные и нам не принадлежат, а нами назавидуемые, они рано или поздно издохнут, как бы мы их ни поддерживали. Это примерно такое, что вот если вот есть пересадка кожи, например, или пересадка каких-то органов, есть такое слово в медицине «несовместимость тканей». Вот, например, у каждого человека что-то очень легко может делать, а что-то вообще не может делать. Вот я, например, вот я знаю, что если меня заставить поторговать недели две, я просто сильно заболею и умру, наверное. Я вообще не понимаю, как люди это делают. То есть это не в моей природе. А другой, я смотрю на этих торговцев, и мне они кажутся святыми. Они стоят днями и не умирают от этого. Вот, понимаете? Ну, это такие общие, такие называются кшатри, вайша, шудра, браман, да, такие общие направления. А там дифференциация идет. И поэтому, ну, я все могу повторить посредственным образом. Но то, что не умирает, это, скорее всего, эмбрион чего-то такого, если я начну это делать, я это сделаю так, как никто. Это, наверное, находится в сфере таланта. Вот оно не помирает никогда. Человек будет помирать, и если он даже не развил это, оно все равно в нем будет жить. Мы просто не придаем это значение, потому что эмбрионы, они все, знаете, похожи. Когда-то кто-то там анатомию человека в книжках видел, да? Вот, когда вот это, ну там, рисунки такие, вот это эмбрион, потом вы больше и больше, как в утробе развивается человек. И вначале там, у него там рыбий хвост какой-то, да? Вот эти, что вот кошка, что человек вначале, ну что-то похоже даже. Вообще не, вначале вообще непонятно что. И мое желание Божье, которое вот как человек разовьется во что-то, оно вначале похоже на все остальные. Оно мало чем отличается. Почему? Потому что оно не, еще не, раз, не развито. Его надо еще поливать, поливать. И вот то, что сказали, что оно не умирает, это симптом того, что оно мое. Что оно мое. И в принципе это я и есть. И в принципе это даже путь мой. Мой путь освобождения. Когда я буду это делать, ну об этом были тут целые семинары о предназначении. То есть в каждом это есть. Ну, хочешь развивай, хочешь не развивай, это дело такое, дело хозяйское. Итак, про врите Марк, не врите Марк. Не врите Марк, медленный путь. Он в Ведах описан. И вроде бы нормальный. Вроде бы нормальный. Это значит, я просто хожу в церковь, делаю свои дела, служу Господу раз в неделю или сколько там, или каждый день по чуть-чуть. И вроде все хорошо. Но это путь, не врите, Марк, есть прямой, а есть окольный. Я хожу вокруг истины. Такая парикрама называется. Когда ходить вокруг чего-то, называется парикрама. Хожу, но к ней не приближаюсь. У меня нет с истиной, с Богом, у меня нет взаимоотношений. Я просто нахожусь под его руководством, под этой крышей, он меня берегает, у меня все нормально. Это называется неврите Марк. Веды говорят, тысячи жизней можешь вот так ходить кругами. При желании. И будешь вот так вот ни туда, ни сюда, и лучше даже вроде всех. Потому что те, которые по прямому пути идут, там у них могут быть такие нюансы, вверх ногами распять могут. Вот этого не врите, Марк, не распнут никогда. Все будет хорошо. Но долго. И вот это долго, почему я назвал лекцию «Не жди», вот это долго опасно только потому, что оно долго. Я привыкну вот по кругу ходить, потом всех начну учить еще по кругу ходить, стану гуру по этой карусели всем рассказывать еще. И таких гуру уже очень много, и в основном, как бы быть все нормально, а Бог, ну Бог, это такой высочайший уровень, это не высочайший уровень. Более того, в Бхагавад-гите несколько раз я еще подбирал эти шлоки и говорил, что нам запрыгнуть на высочайший уровень гораздо легче, чем на предвысочайший уровень. Дети на этом уровне уже. Дети на этом уровне уже. И мы когда-то были в этой жизни на этом уровне уже. А потом нам сказали, ой, надо аккуратно, надо осторожно, есть же технологии. Мы были искренние когда-то. Вот весь свой высочайший уровень. Мы когда-то горели, и сколько раз я просто знаю очень многих людей, которые сейчас вообще не такие, а тогда они готовы были жизнь отдать за что-то. Вот. Ну, был период у ней. Вот. У нас был, это высочайший уровень, это не когда-то мы достигнем. Мы его с рождения, мы же прошли чистилище. Чистилище есть два, в раю и в аду. В аду чистят от нехороших поступков, в раю чистят от хороших поступков для себя. Хорошие поступки для себя, перед Богом такая же мерзость, как и плохие для себя. Просто все для себя, он говорит, а для меня ты что-нибудь можешь, когда-нибудь может быть. И вот мы уже чистые, почему дети как ангелы-то? Да, у них какие-то остаются остатки характера. Этот послушный, этот непослушный. Но в принципе он уже чист, и он уже героем может быть. Но потом нам, как вы правильно сказали, воспитание пошло, да, воспитание, обучение, и оно нас, вот. И в общем, смотрите, здесь уже написано, нектар преданности. Есть два вида деятельности. Это во введении написано, прямо во введении. Два вида деятельности. Деятельность, направленная на достижение какой-либо цели, и деятельность, направленная на то, чтобы избежать каких-либо неблагоприятных обстоятельств. На достижение цели. Это свободные люди, да? Вот вроде все есть, вроде никто не давит, никто не это, и я могу что-то еще. Новый проект. И второе — это пассивно реагирующее поведение. То есть я не выбираю, что мне делать, хоть бы быть не дожиром, быть бы живо, да? Примерно так. И деятельность направлена на то, чтобы избежать каких-либо неблагоприятных обстоятельств. На санскрите эти две формы деятельности называются правритти и невритти, позитивный и негативный. Представляете? Невритти марг – это негативная деятельность, говорится. Она правильная, она под руководством Господа. Но я заказываю музыку здесь. И она негативная. Она будет правильная. Господь сделает. Но она, здесь написано, что это негативная деятельность. Понимаете? И веды говорят, да, нормальный путь. Нормальный путь. Потому что этот неврит, это все равно под руководством Господа. Есть вообще беспредельщики. Ну, все остальные беспредельщики. Понятие негативной деятельности можно проиллюстрировать многими примерами. Скажем, болезненный человек должен беречься и принимать лекарства, чтобы не заболеть. Вот это негативная деятельность. Лечиться – это негативная деятельность. То есть, беспредельщиков, если мы не берем, то получается, есть работающие, а есть постоянно на бюллетне люди. Вот так вот. Лечится. И в основном сейчас все лечатся. И все средства массовой информации, рекламы, как нам лечиться. Не как жить, а как вылечиться и стать здоровым. И люди всю жизнь готовятся к жизни и умирают, так и не пожив. Готовятся. Вот дача, что там еще у кого, машина, вот это, вот женился, вот что там дети, вот там колледж, вот там что еще. Раз, все, помирать пора. Я когда работал помощником машиниста тепловоза, у меня был машинист, и он мне рассказывал. Машинисты зарабатывали очень много. И помощник машиниста очень много за него. Потому что там, это я работал на Урале, а там уральский коэффициент и все такое, и сумасшедший, там не день, ночь, двое суток. Там когда попало встал, когда попало лег, когда попало поел. Машинисты, которые отработали до пенсии, они после пенсии сразу умирали. Кто доживал до пенсии из-за такого сумасшедшего режима. Вот. Но там экстрим сплошной. Там экстрим. Мне нравилось. Отсев был страшный. Там были курсы, 30 человек за 3 месяца поступало, и через 3 месяца трое оставалось. Остальные не выдерживали режима, уходили. Вот такая текучка была. Вот те, которые оставались, они все были экстремальщиками. Вот. Там. За одну неделю у меня 3 раза тепловоз сгорел просто. Я с окна выпрыгивал с него, там высоковольтно горело. Но было интересно. Вот кому? То есть там это было... Вот. А что я хочу сказать? Что я хочу сказать этим всем? Что есть люди живут, а есть люди лечатся. Тот, который живут, слышали такое выражение? Болеть некогда. Слышали? Вот некогда болеть. И вот когда начинает есть время болеть, они начинают болеть. И в этом суть. Когда я иду по принципу неврити марк, то есть все правильно, за квартиру уплочено, все как у людей, все хорошо, а потом все равно с этим всем придется расстаться как-то. Это все заберется, потому что это мои проекты. Вот Божьи проекты не забираются. Они живут и после меня. И их кто-то сунется, и ему по рукам дадут сразу. А мои проекты, они исчерпали себя. Кстати, вот успешные люди, у них знаете, есть такая привычка, они ни на одном этапе не задерживаются. Они уверены в себе, они раз, там, Господь сердце говорит, а вот это, они это бросают, без сожаления, новый проект делают. А потом по гороскопу смотрят, ага, ну да, это время прошло, а вот это вот началось. Они как-то сами это делают, не сожалеют. А обычные люди, которые, ну, немножко подтормаживают, ждут. Они, у них такая, знаете, голубая мечта, сделать хорошо и сесть посреди этого. Ну не будет такого. Не будет такого, потому что жизнь, она, да, она жизнь, пока оно идет. Самолет не падает, пока летит. Как только моторы встали, он сразу хлоп и все. Так и жизнь. Должен все время крутиться. И, ну вот это вот, люди, которые, у них тяга не к самой деятельности, а к плодам, они ловятся на это дело, а к прямому пути, то есть экстремалы, да, экстремалы, андреалин, все, не болеют. Почему не болеют? Андреалин, наверное. Андреалин это не просто так. Есть люди, которые, ты хоть что ему делай, андреалин не выделится, у него иммунка вообще не работает. Почему? Это лодырь, вот знаете, как определить материалиста? Не все люди материалисты, вот. Верующий и неверующий и материалист это не совсем не одно и то же. Вот лодырь это точно материалист. Лодырь это материалист. Лодырь. Не скажите. Есть очень много работяг, они верующие. Он работающий, и вот и можно и трудоголиком, и как угодно назвать. Но у него совесть точно есть. Совесть есть. Знаете, что такое совесть? Совесть – это голос Бога. Раз. Это то, что сжигает у человека грехи. Я что-то сделал, и совесть как зажгла, и я так неудобно себя чувствую. В это время горит мой грех. И я за него страдать уже не буду. А если совесть не жгет, а она по этому поводу, если я раз нарушил, два нарушил, три нарушил, думаю, что ж такое, вот. Не могу получить удовольствие. И совесть говорит, ну ладно, получай удовольствие. И больше ничего не говорит по этому поводу. Тогда за этот грех мне надо будет платить. А вот когда она жжет совесть, сгорает грех. И третье. Если совесть мне подскажет, что-то надо сделать, это называется бхакти, служение. Иди туда, вон видишь, бабушка яблоки рассыпала. А я на лекцию на важную спешу. Иди, совесть говорит, я это делаю, то мне идет дополнительный ресурс. Совесть это сила. Некоторые говорят, бхакти это переводится служение. Служение такое, любовное служение, бескорыстное. Бескорыстное. Когда я от себя оторвал, и когда правое не знает, что левое делает. Вот это бхакти называется. И бхакти, оно не, знаете, не аскеза, когда вот так вот. Мною где-то дырку там заткнули, потому что никто не хочет делать, и я весь там язык на плечо, это не бхакти. Когда у человека бхакти, у него силы не кончаются и не истощаются. Вот. Если кто-то говорит, я вот весь предался Господу, и вот я там что-то делаю, и совесть мне подсказала, а сам он вымотанный, ни на что не похожий, ничего подобного, не верьте ему. Потому что если Господь идет впереди этого человека и смазывает ему путь, и никаких препятствий нет, и он идет просто по силе, прям идет по силе, и человек только больше напитывается, когда выполняет Божье распоряжение. Просто слушайте совесть и все. Вы никогда не устанете, никогда не заболеете и так далее. Это никакой тогда. И тут сравнивается неврити марг с болезнью, когда мы лечимся, неблагоприятный. И когда начинается неблагоприятный путь. Мы можем идти вперед только когда нам Бог сказал. Мы думаем, о, идея осенила, я рванул вперед. Нет, это Бог сказал. Почему? Потому что, ну, какое-то благочестие было. Потому что у меня тылы в порядке. Знаете, когда тылы в порядке, за нами гонится смерть. За каждым человеком идет смерть. Если человек просто идет вперед, она его не настигает. Как только человек остановился, она его настигает в виде... Это не значит, сейчас он умрет. в виде множества проблем. И человек идет, о, теперь надо вот это, теперь надо, он начинает решать проблемы. А для этого, чтобы их не было ни одной проблемы в жизни, ни социальной, ни физической, ни химической, ни нравственной, ну какие еще могут быть, я не знаю, ни политической, ни финансовой, ни биологической, чтобы их не было, надо просто идти вперед. И все. Да. Я знаю кучу мужчин, которые никогда не лечатся. Вот никогда не лечатся, им некогда. А, вот это вот. Знаете, обычные люди, пьющие бывает, он вот выпил, то есть я не то, что я рекламирую этот метод, нет. Но просто они, знаете, они не верят даже в эти лекарства. Не верят в лекарства. У них хорошие отношения, у них друзья, они просто честные люди. Они просто честные люди. У них нету ни в чем проблем. И они не заносятся. Их послушать, они философы такие, знаете, особенно когда выпьют. Это шутка. Вот. Итак, либо я иду вперед, либо я останавливаюсь, и меня догоняет смерть. И тогда я начинаю шевелиться. Не потому, что я это себе придумал, что надо шевелиться, а это уже пассивное реагирующее поведение. Поэтому отдыха в этом мире нет. Приходит смерть с кнутом. И говорит, вперед. И поэтому, не врите, Марк, поэтому я говорю, не жди. Не жди, пока петух жареный клюнет. Если тебе нечего делать, помолись. Может, Господь что подскажет. Помолись. Если у тебя кризис жанра, попастись. Для чего пост? Пост – это очистка. Когда человек перестает есть, то есть он перестает, знаете, немножко думать, он немножко перестает реагировать. То есть, знаете, общая такая пост, он просто не прием пищи. И пост, я имею в виду, не, знаете, это ем, это не ем, это не пост, это диета. Я говорю, а пост вообще не, пост это вообще ничего не принимаешь. Ну, весь мир знает, сколько тысяч людей, еще раз тысяч людей, вылечили свою жизнь постом. Просто вылечили свою жизнь постом. Не религиозным, а обычным постом.
Вообще ничего не есть?
Да, есть такой, я видел, помню, очень давно, раньше, знаете, в кинотеатрах был журнал такой, да, где пропагандировался советский образ жизни. Ну, а потом кино было, да, помните? Вот, там наши достижения, там тра-та-та, вот это вот. Ткацких станков стало вот еще больше у нас, тракторов еще. Вот. И однажды я попал, и на журнал, помню, не знаю сколько, лет 20-30 назад, не помню, но запомнилось мне вот это вот. Один человек такой, знаете, назывался «Голодный поход». Голодный поход. Он набрал добровольцев, которые просто хотят с ним пройтись. 10 дней. Не знаю, с каких соображений был этот срок выбран. 10 дней. Но он сказал, эти 10 дней я вам не позволю ничего съесть. А будет просто как обычный турпоход. Кто хотите, да. И там были пожилые, молодые спортсмены и такие вообще дохлые ребята. То есть всякие, там не были подготовленные люди. Ну просто были люди, какие, которым что-то у них, знаете, кризис жанра. Один там писал стихи, и потом раз у него что-то закрылось, другой там что-то по семье у него не стало, другой что-то работу. Ну, у кого-то там чего-то. То есть жизнь как-то остановилась каким-то образом. И вот их было, я не помню, сколько их было человек около 12, не очень много. Вот. И был накрыт огромный стол. И говорит, ешьте, что хотите. Вот. Но это последний ваш обед. И не, кто поел, кто в запас наелся там. Вот. И потом они пошли. Ну и воду, правда, пили. Воду. На второй день они все переругались. От голода, наверное. Ага. И все это дело снималось, как они шли. На третий день опять более-менее нормально. На четвертый день было гробовое молчание. Они молчали, молча шли, показывали их такие каменные лица. То есть не было ни эмоций, ничего, все как-то выгорело, выгорело. Потом дальше. И где-то на шестой, не помню на какой день, они уже улыбки у них появились. Они там палатки, и там, и тип погоды был такой, знаете, не очень сприятливый, как говорят. Там они ж идут, на их там мочат, дождь такой, они там на дожде палатки раскидывают, в общем. И показали последний день. Никто не помер, все нормально. Ну, это как бы вся как бы слава была вот этому, кто их, вот организатор хороший. Он их вдохновил, понимаете? Если человек может вдохновить любого, вдохновить это, знаете, вот есть понятие загипнотизировать или наложить порчу на человека. Он способен тебе на что хочешь. Вот выключить у него мозги и загипнотизировать, что ты такой терминатор и выдержать человек, зомби, зазомбировать. А можно вдохновить с хорошей точки зрения, оставить его свободным и сделать его сильным. И вот этот человек был с той категории, это категория гуру. Гуру — это который не зомбирует человека. Знаете, зомбирует человека — это тело, я не знаю, оно на что способно. Оно, каждый человек может легко 40 дней не есть и не пить. Не пить. Ну, если будет он в особом состоянии. Особое состояние, молитвенное состояние. Если будет, ничего с ним не будет. Тело способно на такие вещи. Более того, тело способно не дышать пару недель или месяц. И человек потом сам включается и начинает дышать. Вот это возможности человеческого тела. Не какого-то отдельных группы лиц, а каждого. Вот это такая машина, на это способна. Просто мы эти как бы регистры или резервы, ну, не используем. Мы даже не знаем, что они есть. И вот этот человек говорит: вы можете не есть. Вот этим всем сказал: и не все, вы можете. Можно вы. И при этом мозги оставить на месте. Можно выключить мозги и сказать: делай это, и он будет делать, потому что машина рассчитана на это. Для этого много не надо загипнотизировать. А вот оставить мозги на месте, чтобы он при памяти оставался, и сказать: ты можешь это. Вот это вот, вот это называется гуру. Я однажды, не зная того, это можно сказать, это вера, я не зная того, сказал своей дочке, она была во втором классе, и у ней был друг тоже во втором классе, я им сказал: человек может очень долго не дышать, и человек никогда не устает. Если вы будете тонуть, у вас куча времени, чтобы это, хоть по Нову можете Днепр перейти. И они переплыли Днепр во втором классе. Я рядом с ними был. Я переплывал Днепр. И вот во втором, первый раз в жизни. И что-то я не боялся. Но вера у детей гораздо крепче, чем у взрослых. Вот, и поэтому детям рассказать, они открытые. А взрослые, они недоверчивые, да? Почему? Потому что их очень много раз обманывали, у них их есть опыт, что их обманывали. И они так смотрят, правда, правда, неправда. Вот. Но сам факт, что и в результате этого голодного похода у всех жизнь наладилась. А точнее сказать, у них пошла новая жизнь совершенно. Новая жизнь, и они все стали личностями какими-то там. Вот. И поэтому, что такое пост? Он пост, он лишние мысли, лишнее все это вылазит, анартхи. Человек, ну, организм начинает работать в другом режиме. Я помню, сам ходил в поход. Меня пригласил один такой человек, Аркадий, такой энергичный, кто-то, может, его узнает. И мы пошли, и как только вышли, и дождь был 3 дня. Мы вышли где-то на неделю. Дождь 3 дня. И мы сначала шли, кто-то про работу рассказывал. Но когда дождь был 3 дня, у нас ни одной мысли не осталось, как бы обсушиться, как бы переночевать, как бы не зачихать там, да. И после 3 дней мы увидели природу, мы все забыли, вот это то, что там оставили. Я говорю, как хорошо, что был дождь. Если была нормальная погода, мы бы тут и в нарды играли, и что-то там еще, там, ну, понимаете? То есть и как, ничем бы не отличалось, что мы на природе или не на природе. Знаете, как на природу приходят, мы просто занялись выживанием, сразу женщины стали женщинами, мужчины стали мужчинами, каждый вспомнил свою природу, и что-то в голове немножко подправилось. Мужчины стали благороднее, женщины стали женственнее. То есть вот природа вернула нас, вернее, это экстремальная вот эта ситуация. И пост — это экстремальная ситуация. Пост — это экстремальная ситуация. И поэтому в каждой религиозной практике существует пост и молитва. Так вот, эти вещи для Неврити Марк, вот этот вот окольный путь обязательно. Для Праврити Марк, человек это может делать, но может это и не делать. Почему? Потому что Праврити Марк — это сплошной пост и молитва. Господь говорит, я делаю. Господь говорит, я делаю. И это есть такое слово вайрагья. Вайрагья — это отречение от мира. Отречение сначала от очень плохого, потом от не очень плохого, потом от хорошего, но то, что не для Бога, мы отрекаемся. Вот. Но это сухое отречение. Сухое отречение — это йоги это делают. И оно... Это штанга-йога, знаете такое слово? Штанга-йога, восьмеричная йога, да? Восьмиступенчатая. Яма, нияма, асана, пранаяма, да? Да, йога, ну... Это, на самом деле, связь — это связь с Богом. И ступени — это еще не связь. Вот когда ты будешь на самой последней ступени, и то это еще не связь. Потому что нирвана — это еще не связь. Нирвана, ну да, ты от всего освободился. А теперь что ты будешь делать? Лежать? Просто это позволяет вырваться из самсары, но с Богом еще разговор не затеем. Связи еще нет. И поэтому аштанга-йога, йогой как таковой не является, и об этом написано, в этом Бхагавад-гите написано, по-моему, в 6 главе написано. Тхьяна-йога, последний текст, там Шрила Прабхупада пишет, что все йоги йогой не являются. Как и все религии, религиями не является, пока ты не заговоришь с Господом. Это пока так. Да, ну я хочу еще хочу сказать. Вот это вот есть вайрагья, а есть юкта-вайрагья. Юкта-вайрагья — это когда человек делает что-то, но плоды себе не присваивает. Это называется, то было сухое такое отречение. Вот я ничего не делаю, потому что всякая деятельность меня к чему-то привязывает. Привязывает, обуславливает, значит, все, я от Бога далеко автоматически получаюсь. А юкта-вайрагья. И поэтому я ничего не делаю. Человек все делает, но все равно не привязан. Почему? Потому что он делает не для себя. Его интересует вот этот сам процесс бхакти, служение Господу. И никто не говорит ему со стороны, ему изнутри он это слышит. Он это, со стороны он смотрится как, ну, просто гений какой-то. И это чувство нравится, и ему нравится быть таким. Он по-настоящему, ну, не то что там счастлив, он, ну, счастлив тоже, конечно. Он только что почувствовал себя живым. До этого, если ему сравнить, он говорит, я и не жил до этого. Вот, вот это вот есть любовь. Любовь. Абсолютно не насилие, никого не загружает, как жить, никого. И к нему идут и спрашивают. И он ни в ком не нуждается, этот человек. У него нет вопросов. Нет вопросов. И этот человек не нуждается в знании, в гьяне не нуждается. И не нуждается в саньясе, в отречении, не нуждается. Вот это бхакта называется. Бхакта, который слушает свое сердце человека. И таких людей достаточно уже. Почему? Потому что само служение, само выполнение плана Господа дает ему спецзнания и спецотречения. Ему просто некогда другим заниматься. Знание, которое получено вне Бога, требует специальных усилий. Не надо зубрить, проверять на себе, и веды говорят, и потом оно у тебя все равно отнимется. Представляете? Какая жалость. И отречение, которое я себе выработал, такой аскетизм серьезный, я теперь вот это не хочу, вот это не хочу, вот это не хочу, оно тоже у тебя отнимется. Настоящее знание тебе дает Господь лично, и настоящее отречение тебе Господь дает тоже лично. О. И Он тебе это дает, когда Он тебе это дает, оно просто как сопутствующий эффект происходит такой. И оно не требует сил. То есть, если я иду, это вот невритти, Марк, невритти, длинный окольный путь. То, что нам сейчас везде говорят, везде, везде, во всех конфессиях. Потому что мы вообще, то есть понятие связи с Богом деградировало. Само понятие деградировало. Что это, ну, очень-очень сложно и тяжело. И поэтому нам говорят, вот надо кругами походить, вот это сделать. Вот. Я к чему говорю? Что оно бесполезно. Оно ведов описывается, можно делать. Ты можешь все это делать, но оно бесполезно, бессмысленно. Твоя жизнь не сдвинется ни на шаг. Она не будет интересной. И жизнью ее вряд ли стоит назвать. Ну, разве можно назвать жизнью, как здесь описывается, быть здоровым на таблетках? Вот. С места сдвинется, когда я спрошу: Господи, ты от меня что-то хочешь? И он мне скажет, что такое сделать. Я это делаю. Но тогда начинается жизнь. И тогда со стороны, тогда человек теряет вид благочестия, написано. Теряет вид благочестия. Он становится не таким пушистым, как все. Угу. Вот. И я здесь немножко такую сноску сделаю. Это не значит, сейчас сразу хлоп, и человек становится, есть такое выражение, чистый преданный, который ничего. Это значит, чистый преданный, как, например, Иисус Христос, ему прилежат слова: «Я ничего не делаю, не видя Отца Творящим». Значит, Господь сказал, Он сделал, и ничего от себя. То есть человек может начать с того, что Господь сказал, он сделал, потом расслабился, сделал что-то для себя под присмотром Господа, чтобы совесть его не загрызла. Если совесть не грызет, ну, можно делать. То есть, ну, как бы частичный, он не чистый преданный. Он чуть, ну, Божье задание какое-то сделал. И вот человек, который все-таки выполняет какое-то Божье задание, не для себя делает что-то, что-то не для себя, описано, что он, его грехи Господь аннулирует. Каким образом? Если человек просто для себя, по присмотрам Господа, его грехи, их придется отрабатывать, за них придется нести какое-то наказание. Но грехи, которые человек делает, и он Господу чуть-чуть послужил ему, Господь делает так, что его грехи, он за них не страдает, не отчитывается. Написано, даже без покаяния. Представьте. Без покаяния. Что такое покаяние? Покаяние – это очищение, которое есть. Вот оно есть в 9 принципах преднаслужения. Вот там есть, можно перевести одно как покаяние. Или просто покаяние, вот, например, в христианских церквях. Приходишь и каешься, и это очищение. И значит, то, что ты там накуролесил, ты за это не получишь. Например, если встал там, в вайшнавском храме перед божествами, и они же все знают, и ты можешь им так мысленно все это рассказать, с тебя снимается. Вот. Но человек, который служит Господу, он даже этого может не делать, написано. У него вот, это вот, вот этот процесс анатха неврити происходит автоматически. Господь за него это делает.
Даже у святых очень высокого ранга существует. Даже немыслимых высот все равно кажется.
Самая немыслимая высота, Господь сказал, я сделал, вот и все. Выше этого ничего не может быть. Потому что и духовный мир на этом только и стоит. Смысл в чем? Если я буду практиковать неврити марг, это значит делать для себя под руководством Господа. Обратите внимание, делать для себя под руководством Господа, я к Господу не попаду, потому что его окружают души, которые делают для него, а не для себя. Меня этот путь не выводит никуда. Я хожу вокруг истины, я ее признаю, я ее почитаю, и что? И все. И не рискую ничем. Я все равно делаю для себя. Я буду просто больной. Другие, которые этого не делают, они уже при смерти, но этого не понимают.
Хотя бы этим, в принципе, привели других. Это маленькая щелка такая получается для этих людей, которые ходят в церковь, которые, в общем-то, какие-то азы благочестия, в общем-то, для других,
которые... Нужны... Неврити марг нужен только для того, чтобы быстренько очистить совесть, не совсем очистить, слегка очистить, что там сверкнуло чуть-чуть, до живого добрался, и тебе оно что-то сказало, и ты сделал, и все. Потому что совесть так робко говорит, ну что, ну да, конечно, у тебя еще тут планов очень много, но может быть вот там поможешь кому-нибудь. И человек, да нет, вот в семье там вот это... Смотрите, я просто хотел закончить тему с грехами. Какие грехи прощаются? То есть сразу можно подумать, что о, значит, я служу Господу и могу вытворять, что хочу? Нет, нет. Значит, есть два типа грехов. Есть грехи, которые, знаете, внезапно человека настигло, ну что-то такое, вот вляпался он что-то сделал. Думает, ох, и тут совесть сожгла вот это все, да. Ну, то есть, периодически как-то наскакивает на него, то вот это сгорает сразу. Но есть, вот эти грехи, они уходят. Но есть грех, который только постоянный в человеке, он знает, он к нему привык. Вот это Господь не прощает. Не прощает. То есть, он говорит, ну, что ты по этому поводу думаешь? То есть, нельзя при себе оставить как... Ну, на память, да, о прошлой жизни, вот чтобы рядом мной сопровождало, вот это сопровождало. Нет, он говорит, нет, такая память, ничего хорошего нет. Вот. И тогда Господь, он ничего с этим не делает. Меня этот грех долбает. Я начинаю его бояться. Бояться греха, это нормально. То есть есть люди, то есть страх, смотрите, вот есть страх духовный, например, потерять из виду Господа, например, есть страх. Вот. И поэтому бояться греха это тот страх, что надо. Тот страх, что надо. Но вначале греха бояться, потому что и это реализация, в общем, потому что я это сделал, потом мне вот так вот скрутило всего, или голова на утро болела, да? И потом, когда мне говорят, и у меня сразу, ну, автоматически вот эта головная боль, я думаю, наверное, не буду. Да. Это реализация, это страх нормально. Но бывает, что человек не может с этим справиться. И написано, что Господь тогда с этим делает человеком. Но при условии, если он начал ему служить. Если не начал служить, тогда он до конца жизни будет с ним и, ну, с этим грехом. И даже этот грех его может к болезни не привести даже. Вот. А тот, кто начал служить, этот грех ведет себя по-другому. Я сейчас попробую найти. Есть. Что с этими грехами делает Господь? Угу. Так, это песня пятая, Шримад-Бхагаватам, глава 14, текст 10. Иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Она понимает, что чувственное наслаждение приносит одни неприятности. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, она забывает открывшуюся ей истину и снова пускается в погоню за материальными наслаждениями. Подобно тому, как животное бежит за миражом в пустыне. То есть то, что, о чем мы говорили, иногда так сверкнет. Вот жил человек, потом раз что-то такое совершили, ну на пожаре кого-то он спас или что-то. Потом всю жизнь вот это только помнит, а остальное как-то вот ну просто непонятно что. Говорят, есть что вспомнить, да? Человек начинает жить, и он потом всем всю жизнь это рассказывает. Что, почему? Потому что вот в тот момент он только и жил. Остальное время он не жил. Вот. И вот оно сверкнуло. А почему же человек не повторяет? Чего ж он всю жизнь так не живет? Потому что сильно обусловлен. Потому что грех имеет власть. Над ним. И он его говорит, куда? Он говорит, пойду, как подвиг совершу. Он говорит, подожди, какой подвиг, иди сюда, тут хорошо. Вот. И если человек получил уже вот такой опыт, а он на пожаре кого-то спас, это точно не грех ему подсказал, что надо делать. Это Господь ему подсказал, потому что он рисковал жизнью. И вот после такого один раз только рвануться надо. И что вот в комментарии более подробно пишется, что после этого с человеком. Каждый, кто ведет материальную жизнь, страдает от тяжкой болезни, отождествления себя с телом. Обусловленная душа раз за разом терпит неудачу в материальной деятельности. Она какое-то время разочаровывается в чувственных наслаждениях, затем вновь принимается за старое. Мне один человек, у него там куча вредных привычек, и когда здоровье так его уже к стенке припирает, он за все бросает, постится. И потом, когда здоровье появляется, у него возвращаются все древние эти привычки, вредные, и гасят его опять. И пока его не прижмет уже вот так вот к стенке, он нормальный образ жизни, здоровый образ жизни не ведет. Потом опять лечится и если в следующий раз опять поститься насчет этого. Хотя постом это трудно назвать. Просто как поститься? Водки не пьет, не курит. Вот для него это пост, да? И он просто вот это обычно ест, обычно спит, и организм встает на ноги. И все. И как только он встает на ноги, появляется здоровье, опять эти привычки приходят. Но пока тяжко дышать, тяжко ходить, ломота и все такое, он смотрит на них, Но как здоровье появляется, да, уже нормально, уже можно. Вот. Ну и тут то же самое. Но здесь речь ведется не об этом, а об образе жизни. Что и для кого или для себя я это делаю? Для других я это делаю или беспокоюсь о себе? Потому что, смотрите, как только я начинаю беспокоиться не о себе, а и о других, все вредные привычки, они просто выдавливаются этой деятельностью. С этим бороться не надо даже. Потому что организм вообще в другом режиме работать начинает. И это ему непросто, и просто некогда этим заниматься. Никакой силы воли не надо. Вот что значит... То есть прямой путь. Так, какое-то время разочаровывается и затем вновь принимается за старое. Бывает, что общаясь с верующими людьми, человек убеждается в бессмысленности материальной жизни, развивается ее желание вернуться к Богу. И все же не может оставить свои мирские занятия. Тогда Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого, из сострадания к такому преданному, забирает у него всю материальную собственность. Об этом сказано в Шримад-Бхагаватам 10.88.8. Господь говорит, если преданный слишком привязан к своей материальной собственности, это перевод, Тогда Господь, являя ему особую милость, забирает у него эту собственность. Лишившись всего, разочаровавшись в любви, дружбе, преданно чувствует свою беспомощность и никому не нужным. Видя, что его семье теперь нет до него дела, он полностью предается Господу и обретает прибежище у его стоп. Так Господь оказывает особую милость преданному, который не может полностью предаться ему из-за слишком сильного отождествления себя с телом. О чем речь? Речь о том, что если кто-то послушался Господа и что-то сделал, Господь его добивает. Он видит, ну ты сам не мог, ты сцепился, ты там уже завяз, забирает у него. Забирает. Просто что не позволяет нам сойти с этого круга? Праврити марг, вот этого больного круга. Он описан в Ведах, он как и что делать, как все правила предписания. И кажется, ну приличное дело. Но здесь Прабхупада говорит, гиблое дело. Только сразу, потому что там с Господом, Господа это не интересует. Он просто тебе помогает только за то, что ты его признал, и все. И все. Ну ты все равно больной, как был больным, так и остался. Слушай сердце. Это знаете как? И ты поймешь, что такое настоящая жизнь. Это все равно, что компьютером гвозди забивать. Сердце тебе будет подсказывать, иди направо, иди налево, сделай то, и там один выигрыш у тебя. Если я занимаюсь своими делами, сердце будет подсказывать, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Будет только нет. Не выходи за бровку. Там опасность, там и все. Какое, ну такое, ограниченное использование сердца. Ограниченное. И то я услышу это нет, когда дойду до края. Понимаете? У нас внутри целый Господь, курсор, который все расскажет, который мне заранее, иди туда, там одни выигрыши. И при этом он говорит, а все твои проблемы, которые ты, извиняюсь, с дуру намечтал, я даже их сделаю. Я даже сделаю так, что пусть будут, чтобы ты не обиделся. Потом захочешь отвалиться, не захочешь будут. Я ничего тебе не заберу. Ничего не заберу. Я знаю очень много людей, у которых в семьях жуть. Просто жуть. Я знаю, что не могут семью создать. Я знаю, которые создали семью, всю жизнь мучаются. Всю жизнь мучаются. У них там гражданская война постоянно. Я им говорю, выйдите за рамки семьи, займитесь чем-то. Почему? Потому что у вас цель, семья. Материальная цель. Это правило, это закон, который мы поставили себе здесь, никогда не исполнится. Просто в силу того, что если исполню эту цель, а чем я буду дальше заниматься? Одна семья, они решили, затеяли ремонт 10 лет уже. И они ругаются по этому поводу, и они говорят, это мистика, это порча на нас наложена. Все, ну раз, ну 5 лет, ну и все. И на всю оставшуюся жизнь. 10 лет... И говорит, и края не видно. Я пришел и говорю, о чем вы будете разговаривать, ребята, когда вы закончите ремонт? Они говорят, не знаю. Я говорю, вот и все, вам ответ. Это стало смыслом вашей жизни. И Господь будет продлять этот смысл, потому что за этим у вас ничего вообще нету. Вот если у вас было что-то за этим, то, что это этому... предшествует, было бы исполнено автоматически. И поэтому, если поставить цель, которая есть за границей твоей жизни, абсолютно все жизненные вещи, которые в жизни могут быть, вот в жизни воплоти, воплощаться. Почему? Потому что они не будут маяком и конечной точкой. Потому что человек, если выполняет, он просто не знает, что дальше делать, и дальше просто суицид следует. Во всех таких в высокоорганизованных странах самая большая смертность от самоубийств, потому что там мы-то, мы знаем, что нам бы еще вот это, и тогда бы счастье наступит. У нас всегда почему-то светлое будущее всегда в будущем, не сейчас. Вот. А у них уже наступило, и они понимают, а дальше жить незачем. А у нас еще этой иллюзии нет. У нас что вот, нам еще вот это, и поэтому нас что-то держит в жизни. Это наподобие, помните, когда я вот рассказывал, меня обучали, там есть школа карате, и там ставили доску и говорили, бить надо не по доске, а за доску сантиметров на 10. Если вы будете по доске, то в момент соприкосновения, то есть ну, дальше рука не рассчитана идти, как она ее прошьет. И когда люди били за доску, доска просто ломалась, и на кулаке даже не было давления никакого, это была мистика. Вот подобно этому, и все начинающие ломали эти доски, сантиметровые такие, ну крепкие. Подобно этому, если наша цель будет за пределами семьи, а семье может не беспокоиться, она будет в полном порядке. У меня нормальная семья только потому, что я за ней не беспокоился, я чем-то другим занимался, чем-то другим, то этим, то этим, то этим. Смотрю, а семья нормальная. Смотрю, другие, только за... как у тебя так? Я говорю, я не знаю, как-то вот как-то так-то. Вот. Когда я перестал заниматься квартирой, тогда оно мне получилось. Это когда храм переезжал с одного места на другое, я пришел, и там каждую неделю, целый день я там работал в храме. Что-то там... Там земля, там это, там надо полочки прибить, там это. У меня порядок где-то через 2 месяца дома навелся. До этого 2 года я как раз переехал, и там просто по стенке надо было ходить, мебель посередине стояла, сараи забитые, потому что это был 9-й переезд по счету. И последний переезд, когда я приехал, это был КамАЗ с прицепом уже всего хлама вот этого, да. Вот. Все разобралось. Как только цель стала другая, мои дела личные, моими же руками решилось. Прямой путь. Ты служишь Господу, все твои дела тоже. Если я служу себе, вот на чем я поставил, что я хочу достичь, я этого никогда не достигну, это станет целью моей жизни, с ней я и помру. Так и не достигнув. Мечта. Это не мечта. Это болезнь, что мне чего-то не хватает. Я рассказывал, что вот у меня есть знакомый, Виктор зовут. Мы вместе работали на 2-м Запорожье. Нормальный человек, он бригадир, у него жена, дети. Я говорю, и он ходит, вот он молодец, но он не улыбается. Вот он такой серьезный, не болеет, все. Я говорю, Вить, ну ты, что ты вообще хочешь по жизни? Он говорит, чтобы семья не болела, он такой ответственный. Ну, что еще? Ну, зарплата нормальная, ну вот это. Он хочет, я говорю, это база. Это то, что должно быть у каждого человека. А что ты еще хочешь? Ничего. Я говорю, ты ничего не хочешь? Ты хочешь просто, это не жизнь, это существование, это ну, база, от которой надо отпрыгивать и куда-то дальше. А что дальше? У тебя этого дальше нету. То есть, что он мне рассказал? Он рассказал вот это вот неблагоприятное, вот этот вот, не врите, Марк, неблагоприятный, он так и называется, вот, неблагоприятный. А как насчет религии, говорю? Та религия, опиум. Я с ним согласился. Потому что если в религии тебе говорят о невритте, Марк, это опиум. Так они еще так подают ее, интересно. Вот. Тогда это опиум. Религия, которая делает тебя свободным, которая сводит с Богом, Бог тебе говорит, и ты начинаешь жить. Вот. Вот это вот. Вот это вот оно. Вот это вот любовь. Любовь. Любовь — это исполнение приказов своего сердца. А если сердце помалкивает. Любовь, смотрите, любовь — это я не сижу и растаял, и слюна так потекла, так от удовольствия. Это не любовь. Это просто состояние. Любовь, она может быть с любым выражением лица. Я что-то делаю, это вообще глагол. Это действие. И не для себя. И не то, что я даже придумал, а то, что мне изнутри было подсказано. А изнутри обычно говорится то, что вот это ты должен сделать, потому что другие этого даже не видят. Вот это любовь. Вот любовь. Все остальное вожделение называется. Кама. И базируется оно на сексуальном желании. Как базируется, я тут описывал. Вот. И на финише жестокость. Жестокость. Я сам видел вот такую жестокость. Причем в храме. Причем это, знаете, высокопоставленные лица, совет храма, женщины. Не замужние, конечно, естественно. Вот. И вот кому-то там надо рекомендацию дать. Я смотрел, я там присутствовал. Они просто наслаждаются. Наслаждаются, как сказать. Знаете, есть такое садизм слово. Садизм. Вот мне хорошо, если кому-то плохо. Мне хорошо, если кому-то плохо. Есть вот есть такая история в Бхагаватам. Был такой охотник Мригари. И он уже согрешил дальше некуда. Почему? Потому что жестокость — это симптоматика того, что ты уже на дне. И он ходил, он такой крутой охотник, все его боялись, он практически бандит. И он не просто, он очень меткий был. И он убивал не абы как, а по максимуму, чтобы агония продолжалась как можно дольше, и смотрел, как оно, животное, издыхает. И он получал от этого удовольствие. Скажи, знаете, что это такое? Это маньяк. Маньяк. Это человек получает удовольствие. Выходит ночью, ловит жертву, издевается и получает удовольствие. То есть, от чего мы получаем удовольствие? От страданий другого живого существа. И как ни странно, это вот это запретный плод сладок. Это начинается с того, что я удовлетворяю свое чувство и наслаждение, любое, даже поесть, любое. Или посмотреть что-то, или послушать что-то там, да. Вот. И дальше, если это становится смыслом моей жизни, оно кончается именно так. Жестокосердие. И я могу выглядеть очень духовно. Но на самом деле я маньяк. Я как тот Мригари. И когда мимо этого Мригари проходил такой Нарада Муни, такой святой, он посмотрел и видит, что тот уже, он говорит, а не хочешь ты, ну там с ним поговорил и убедил его в том, что как-то Богу надо служить, в общем. И сказал, и дал ему, знаете, простое наставление, убивай их сразу, чтоб не мучились. Ты же меткий такой, товарищ, он, да. Убивай сразу в глаз наповал. Вот Господь в сердце, он не говорит, он говорит то, что человек приемлет. Он не говорит сразу ты должен облачиться в одежды святого и ходить, и вот там, и все. Нет, он говорит такой минимум, который человек исполнит. Почему? Потому что насилия вообще нету. Насилия. Он говорит, ну да. И потом он ему объяснил, что за это, вот сколько они мучились, тебе придется ровно столько страданий испытать. Тут как прикинул, сколько они страдали, и говорит, слушай, а что делать? Нельзя ли как-нибудь уйти? Он говорит, можно, надо Господу служить, тогда он с тебя все снимает. И история говорит о том, что он начал служить, он там посадил там священное дерево, там около него ходил, вокруг, и перестал все делать. Он до того, он разумный все-таки человек, понял, что... Потому что ему сказал садху, святой. Святой это, знаете, это просто человек, которому верят. Просто в силу того, что он, кому говорит, ему от этого человека ничего не надо. Вот если я говорю, и мне надо хотя бы признание, мне не поверят. Потому что человек чувствует, что ему что-то надо, он удочку закинул. А святой, он говорит, вот сейчас святость, да? Вот то, что гуру. Ему ничего не надо. И вот этот Нарада Муни, ему ничего не надо было. И тот ему поверил. Такой грешник, конченый полностью, поверил. И он начал практиковать там. Окружающие узнали, что вот этот вот бандюга стал таким святым. Облачился там, ходит вокруг, там мантры поет какие-то. Ему, а всех же любопытство раздирает посмотреть его в новом качестве. И под этим видом они там узелок соберут ему типа покушать. И посмотрели, смотрят, а он реально там такой. Ну и таким образом он даже семью, ну то есть без охоты мог обходиться. Ну к чему я веду? А к тому, что однажды Нарада Муни проходил мимо, думает, он не один, кстати, проходил, думает, дай-ка загляну, как тот поживает. А тот, когда начал практиковать то, что ему этот Нарада Муни рассказал, он до того очистился, до того у него мозги, и он стал его считать духовным учителем и все такое. И когда он его увидел, что он приближается, побежал навстречу, там, а там была дорожка из муравьев, муравьи вот так вот, и он так, а уже летит, и уже спотыкается, и чтобы не задавить муравьев, там кувыркнулся, там что-то себе позбивал. А этот, который, я вот не помню, кто там с Нарада Муни был, говорит, это что, тот Мригари, что ли? Который, не задумываясь, убивал любого, из-за муравьев вот так вот засуетился, что ли? К чему я это говорю? Что жестокость – это симптом, что ты уже на дне. Если очень духовный, прихожу в семью и говорю, так, построились, вы что, тут не духовный до сих пор? Это не духовность. Это вожделение. Я хочу с них сделать святых, и чтобы в их окружении так вот сесть и фу, все в порядке, порядок навел, и мне стало хорошо. Нет, это не духовность. Вот. И служа Господу непосредственно, жестокость это симптом, это не само действие, это симптом, это что человек уже все, закончился. И вот это я вижу, когда люди, которые занимают высокопоставленные посты, просто как маньяки, то есть я как бы, если вы заметите, что да, как садисты, да, садисты, как садист, маньяк, это вот, и они тебя проверяют на духовность какую-то, просто чтобы знали. Это одно, что когда ко мне мне было предложено, я говорю, моя духовная практика через этих людей проходить не будет. Пускай мне там не распишутся там или что-то где-то. Моя духовная практика не будет проходить через этих людей. Извините, и ушел. Вот. И для себя еще надо сделать вывод, что если у меня малейшее от меня давление начинает идти, нету в этом никакой духовности, нету никакой любви, никакого Бога в этом нету. Давайте маленький перерыв сделаем, да?